Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте! С вами программа «Деньги и писец» на канале «Ищем выход». А ищем выход мы сегодня будем искать выход ни много ни мало, а в Аргентине. Да, так, не слабо. Почему Аргентина? Почему мы заговорили об Аргентине? Потому что выиграл выборы в Аргентине такой экономист-либертарианец Хавьер Милей, который много чего пообещал, и пообещал ввести доллары вместо песо, пообещал сократить расходы, пообещал там навести порядок и так далее. Да? Значит, он такой набор. И мы поговорим о том, во-первых, как Аргентина дошла до жизни такой, что она проголосовала за Милея. А во-вторых, поговорим про то, что вообще несет его программа, насколько она может быть реализована, да, и насколько возможно действительно перейти на доллары вместо соответственно, песо, да, что могло бы быть. Значит, ну, смотрите, на самом деле с Аргентиной интересная история, потому что здесь экономисты очень любят показывать пример Аргентины как страны, в которой имела прекрасные стартовые возможности, а потом так потихонечку поехала поехала вниз. Еще раз, здесь важно что понимать. Аргентина не столько свалилась, сколько она отстала от других стран. То есть пока все остальные там шли, набирали, да, вверх. Аргентина так вот потихонечку, медленнее ехала. У меня есть в канале, процитировал таблицу, такой график, который составил, который у себя опубликовал Бранко Миланович, знаменитый сербско-американский экономист, исследователь неравенства, где у него видно, что если в 100 лет назад, да, в начале 20 века, подушевой ВВП Аргентины, он был 2/3 от американского. Потом американского подушевого ВВП. Потом в середине века он был уже в половину. А после всех там реформ и там полковника Перона, и после правления генерала Виделы, и после там 80-х, он уже составляет только 1/3 от американского. Ну, что могло пойти не так? Ведь все так хорошо начиналось. Значит, и поэтому принято говорить, что ну, все началось с того, когда сильно поднакосячил полковник Перон. Что в конце 40-х, когда Перон пришел к власти, он приютил у себя разных беглых экономистов из Европы немецкого происхождения, да, которые ему, в общем, переписали такой 4-летний план развития немецкой экономики. Только они его как приспособили к аргентинским условиям, да, немножко. Вот. Идея строилась на том, что давайте мы, у нас есть экспортные ресурсы, значит, у нас есть экспорт сельского хозяйства, давайте мы эти денежки закачаем, и есть большие золотовалютные резервы, давайте мы эти денежки закачаем в промышленность, да, построим мощную промышленность, ну, в первую очередь, конечно, военную. Перону это все очень понравилось, он кинулся строить там свою авиацию, свои танки, да, у него там работали немецкие там летчики-конструкторы, которые этим всем занимались, да, помогали ему создавать эти вооруженные силы, там он приютил, он из знаменитого там штурмовика летчика-штурмовика полковника Руделя, приютил у себя генерала Галланда, который занимался строительством аргентинских ВВС, да, профессор Куртанг, конструктор Фокке-Вульфа, да, истребителей Фокке-Вульф 180-190 знаменитых, он тоже работал у Перона. В общем, все было хорошо. Все было хорошо, потом все пошло плохо-плохо, да, потому что когда оказалось, что вся эта аргентинская промышленность, она не работает без правительственной поддержки. Значит, и вот тут, но на самом деле, в чем проблема? Похоже, даже если бы во главе Аргентины оказался бы не Перон, похоже, она была бы обречена на вот такой сценарий оказаться на мировой периферии. Возможно, нет, но очень много данных говорят за то, что Аргентина, в общем, не могла бы повторить свой успех. Почему? Значит, смотрите, почему Аргентина так раскрутилась в начале 20 века? Почему там все было хорошо? Потому что работало несколько факторов на ее успех. Ну, во-первых, плодородные земли прекрасные, да? Потом иммигранты из Европы, которые привезли современные на тот момент технологии сельского хозяйства. И плюс еще пароходы. Пароходы и технологический прогресс как в морском, в сухопутном транспорте, который позволил все вот эту аргентинскую продукцию, вот этой аргентинской пампы, аргентинской степи, прекрасной, плодородной, вывозить хлеб и вывозить мясо. Прекрасная пшеница, прекрасное мясо, идеальные климатические условия. Это все позволило Аргентине начать зарабатывать твердую валюту, торговать с Европой, и становится поперло вверх. Да? Значит, и в 1910 году подушевой ВВП Аргентины по этому показателю он опережал Германию и Францию. То есть Аргентина была богаче Европы, и всем казалось, ребята, ну вот оно. Вот оно, новый там, новый лидер, новое там, все прекрасно. И здесь вот мы будем хорошо раскручиваться, будем идти вперед. В чем здесь была проблема? Структура, вот смотрите, по доходам Аргентина была высоко, была хорошо, да. А вот структура экономики, это очень важный момент, она была очень простая. То есть экспорт Аргентины – это товары сельского хозяйства. То есть, ничего больше, да? 99% аргентинского экспорта в 2014 году, да, перед Первой мировой войной, это продукты аграрного производства и животноводства. Я думаю, древесина и прочее сырье. И в том же году экспорт Аргентины, половина это пшеница, да? 17% это, простите, шкуры, кости, вот. И на третьем месте 10% экспорта это говядина. И, конечно, Аргентине повезло с той точки зрения, что поскольку в Европе было не до сельского хозяйства, во время Первой мировой войны Аргентина там развивалась, конечно, все прекрасно. Но другие страны экспортировали намного более сложные вещи. То есть здесь ключевой момент. По уровню дохода Аргентина была богатой страной. Но она не была развитой экономикой. Вот почувствуйте эту разницу. Страна богатая, а экономика у нее примитивная. И причем зависело, когда им повезло. И плюс еще, помните то, что я сказал, подушевой ВВП был высокий. То есть, как только аргентинское население начало бы расти, оно начало бы расти, как только начались массовые прививки, появились бы антибиотики и снизила детская смертность. Как только население начало бы расти, то вот этот вот доход, его пришлось бы делить на гораздо большее количество едоков. И здесь Смотрите, какая история. Еще в давно, наверное, лет 15 назад исследователи Рикардо Хаусман и Дэнни Родрик из Гарварда, они обнаружили сильную связь между уровнем подушевого ВВП и структурой экспорта. То есть там в чем идея, что сложные экономики, то есть если экономика добивается усложнения своего экспорта, выпускать сложные товары, они будут сближаться и по уровню подушевого ВВП. То есть уровень подушевого ВВП, он соответствует уровню сложности экономики. И здесь у Аргентины были условно там ноу-хау отличные в производстве злаковых и говядины, но не было ничего с точки зрения производства высокотехнологичных сложных товаров. И здесь вот эта вот проблема в том, что экономика была простая, а в нее уткнулись аргентинцы и при Пероне, да, когда они начали индустриализацию. Значит, кстати, как начало там расти, да? Вот смотрите, в 2014 году в Аргентине жило там 8 миллионов человек, кажется. В 50, ну не больше, там 8, там, может быть, 9. А в 2014 году, 8, значит, в 50-м году 17, то есть в два раза население удвоилось. В 85-м более 30 миллионов, сейчас 44 миллиона там. То есть объемы ВВП остались прежними, ну сколько может выкачать из сырья, да, сколько может выкачать сырьевая экономика. А, ну, оставаться на уровне богатой страны за счет только сельскохозяйственной отрасли и с ростом численности населения – это невозможно. То есть у вас простая экономика, но у вас растет численность населения. И у вас будет сокращаться доля, которая приходится на каждого. Вот в чем проблема. Вот. И поэтому здесь действительно Перон, который по первое десятилетие, он попытался играть в импортозамещение, и тут же у него остановились подушевые доходы. Вот здесь они начали отставать. Почему у Перона не получилась индустриализация? Значит, здесь несколько причин, но самая такая очевидная, да, это та же проблема, на которой, в общем, поскользнулась и Россия, поскользнулся и Советский Союз. Вы знаете, у себя в канале я много раз ссылался на воспоминания совершенно замечательные, такого Бориса Соколова. Я немножко знал этого уникального человека. Он прожил огромную жизнь, там, больше 90 лет. Родился еще, естественно, до революции, получил образование в 20-е годы. В 30-е он был главным технологом крупного ленинградского завода, станкостроительного завода, кстати. Вот. У него было несколько там изобретений, патентов. Он был кандидат наук технических. После войны он бесстрашно воевал на войне. Потом, после войны, он работал и на заводах, и ездил там по всей стране, налаживая там различные производства. Потом работал в высшей школе, заведовал кафедрой в электротехническом институте. Такая. Написал он совершенно потрясающие мемуары. И вот я чуть его знал. И Соколов говорил, что знаешь, в чем была проблема? Говорит, у нас нет своей конструкторской школы. Говорит, почему? А потому что заимствовали, и все слишком быстро, все требовалось делай сейчас, делай по готовому, и конструкторской школы не сложилось. Говорит, ну нету своей инженерии на самом деле такой вот мощной. И в Аргентине то же самое. Они быстро, да, наспех, Перон там кое-как провел индустриализацию, но в чем проблема? он сразу попытался строить сложные технические заводы, да, там. Конечно, немцы, которых он нанял, охотно ему говорили: да ща, построим танки, ща построим истребители, ща бомбу сделаем, вообще будет нормально. Вот. То есть аргентинская индустриализация, нормальная индустриализация для здорового человека, она начинается с простых производств, а потом по мере формирования инженерной конструкторской школы, накопления капитала, создание инфраструктуры, она переходит к выпуску и экспорту более сложных товаров. А если этого проводить быстро, то да, у тебя будет завод, но у тебя не будет базы, которая будет проводить постоянное обновление технологий, постоянное там производить все остальные детали какого-то необходимого уровня качества. Да? Ну, ты в лучшем случае получишь сборочную площадку, которая, да, она будет какое-то время работать. Когда тебе надо обновлять будет производство, тебе надо будет производить новую технику для обновления, а новой-то техники у тебя нет. Ну, как в России сейчас, основной там вот промышленный импорт у нас это станки. Да, Россия много чего может делать, но станки не получаются, станки надо приходится привозить. А Аргентина то же самое столкнулась. И выяснилось, что все, что она производит вот с этим импортозамещением, ну, оно, собственно, только в Аргентине и нужно. А все ее соседи по южноамериканскому континенту, они такие же сырьевые, страны. И если там упал спрос в, там, не знаю, там, в Перу, да, на какие-то технические штуки, потому что нечем платить, так он и в Колумбии упадет. И в Аргентине тоже, да. А на мировом рынке? А на мировом рынке аргентинские товары, ну а зачем? Да? Когда есть свои, когда есть, условно говоря, ну зачем кому-то нужен какой-то там аргентинский автомобиль, когда есть там американские, там люксовые европейские, дешевые китайские, там, надежные японские. Пси, нафиг аргентинские, что там они могут сделать? Мне интересно. И даже не в этом еще проблема. Что ладно, там ошибки выбора индустриализации, да? Почему у Аргентины не получилось сделать то, что, например, добилась Южная Корея? Вот Южная Корея, она же интересная история, да? Такая же была нищая страна, север был гораздо богаче. Потому что Сингапур тот же самый там был. Почитай, Вань. А потому что четко, что было политическое решение. Было политическое решение в отношении Южной Кореи, Тайваня, Сингапура, что мы берем их в первый мир. Мы их подключаем. Было решение, ну, там, со стороны первого мира, то есть Штаты, Европа, о том, что да, мы подключаем их экономику к своей. И там они придавали огромное значение именно выстраиванию отношений с Соединенными Штатами и, самое главное, правоприменению, да, огромного, да, вплоть до того, что Ли Куан Ю, да, судились в Лондоне. А Аргентина, она, что называется, быковала. Аргентина все хотела показать, что, ну вот, типа, у нас тут свой путь, мы тут сами с усами, мы здесь всем тут покажем, понимаете, мы себя покажем. И, ну, а это все себя покажем, да, для Первого мира было неинтересно. Какое-то время там Перон и его последователи ехали на том, что Вот мы противостоим там, коммунизму в Латинской Америке, если будем не мы, то придут коммунисты, вон типа как на Кубе Кастро, да? Придут коммунисты, тут все там конфискуют, переделят, да, и будет Красная Латинская Америка. Но стало ясно, что никакой Красной Латинской Америки не получится. Да, получается левая, да, но это не те коммунисты. Да, что ничего такого, ничего сравнимого с Кубой не получается, никакому там коммунизму Аргентина не противостоит. И приходят одни там коррумпированные ребята, сменяют других коррумпированных ребят. Ну и Первый мир к ним, что называется, охладел, да. Ну, берете кредит, так долги не можете отдавать. Вот. Плюс еще, конечно, себе все Аргентина изгадила, когда генералы, правящие Аргентиной там, с середины 70-х, они устроили, они ввязались в войну с Британией. Ну, стало вообще понятно, с кем там имеем дело, да? Что ну совсем там плохо адекватные ребята, там, которые для того, чтобы усидеть у власти, они продолжают войну. И плюс еще, да, конечно, аргентинской репутации как страны, и как общества, и как системы управления, конечно, страшно повредили вот эти вот истории с эскадронами смерти, которые там проводили там генералы. Да, когда, ну, известная история, посмотрите фильм «Гараж Олимпия», где Аргентина конца 70-х, да, где людей просто арестовывали и сбрасывали, потом закидывали в самолет, связанных, потом над океаном открывали там грузовую аппарель и выбрасывали с самолета в океан. Вот. И при том еще, конечно, сделаны были выводы, потому как, да, потом это расследовали, потом там посадили организаторов этих преступлений. Ну, в общем, все посмотрели, особенно реакцию аргентинского общества, что оказалось, что это была такая коммерческая история. Многие там как бы все знали, что происходит, да, и спокойно к этому относились. Ну, ребята, знаете, в стране, где вы, в общем, это спокойно и с таким размахом делаете, да, в столице. Ну, как-то в конце 70-х страна, в которую людей выбрасывают с самолетов и заживо, и которая называет себя при этом развитым обществом и куда-то там хочет, ну такое. Не самое такое. Да, понятно, что там были деятели, да, там типа того же Пиночета, но называется, ребят, вы не претендуете на вход в Первый мир, да, тогда. Вы сидите в своем болоте и сидите на здоровье. Вот. Поэтому здесь вот эта история постоянных таких аккуратных провалов, да, она, конечно, сильно Аргентине все испортила. И почему все не так? Почему в Аргентине вот эта вот эта проблема? Значит, экономисты сейчас говорят так, что здесь ключевая там беда Аргентины в том, что там сложился такой очень специфичный, такой капитализм, который строится вокруг распределения ресурсов правительства. То есть центральный экономический игрок – это правительство. Бизнес крутится вокруг того, что распределяет правительственные ресурсы, которые разделяются. Тем, у кого нет денег, они ждут там пособий, субсидий, пенсии и так далее. Кстати, надо сказать, надо отдать Аргентине должное, там вполне себе работает и система социальных лифтов. То есть можно пробиться. Трудно, но можно пробиться. Там вполне приличное по меркам там, не только Латинской Америки, образование. В это вкладывается приличная медицинская помощь. И еще раз, это, кстати, страна лавочников. В Аргентине все хорошо с малым бизнесом, к нему власти не цепляются. Да, никто там на малом бизнесе никто не разбогател, но с точки зрения вот, сервисная такая экономика, да, у них выстроена. Плюс дешевые, плюс достаточно вот такие массово обычные продукты, они доступны и не очень, они не дешевые, они доступные. То есть тот объем пособий, который там распределяется, он вполне позволяет себе жить, не выживать, да, а именно жить там, есть мясо, смотреть футбол и каким-то образом развлекаться. Ну что же, это первая часть нашей истории об Аргентине, вторая будет после перерыва. Я напоминаю, что канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке, и самое время эту поддержку оказать. А после короткого перерыва я расскажу вам о том, кто такой Милей, да, экономист, который предлагает, там, выиграл выборы, предлагает там, преобразовать, навести порядок в Аргентине, да, Милей придет, порядок наведет. Вот каким образом он будет пытаться наводить порядок в Аргентине, и получится ли у него что-нибудь.
Вы досмотрели видео до этого момента, это означает, что вам интересно то, что мы делаем. А мы в неделю производим 11 программ, как минимум. Мы делаем телеграм-канал с новостями из Петербурга, интересный не только петербуржцам. Мы вырезаем фрагменты эфиров и цитаты и распространяем их. И это тот контент, который мы производим благодаря вам. Спасибо всем тем, кто оказывает нам эту поддержку в течение уже более чем полутора лет. Иногда я получаю сообщение о том, что я пенсионер, и простите, что так мало, 20-30 рублей. Но я хочу сказать одну вещь. Это то, что если у вас нет возможности нам помочь, у вас есть всегда возможность просто поставить лайк, просто написать комментарий. Плохой, хороший, замечание. Рекомендация. Нам это важно, потому что мы это смотрим. Мы не обращаем внимания на тролли, но мы обращаем внимание на тех зрителей, которые действительно хотят, чтобы канал развивался. Поэтому, пожалуйста, делайте это. Участвуйте в вопросах, если мы их проводим. А про 20 рублей в очередной раз я скажу ту фразу, которая у меня завязла в зубах и, наверное, вам уже надоела. Но дело ведь все в том, что мы производим утреннюю газету. Мы не блогеры, мы журналисты, которые из огромного объема информации, не походя, не просто так на коленке, отбирают новости, пишут их, вешают в социальные сети и обсуждают со своими гостями. Мы пытаемся сделать не черно-белую картинку мира. Мы пытаемся добавить туда красок. Судя по всему, вам это нравится. Поэтому спасибо за то, что вы нас поддерживаете. Нас смотрят 1000 людей, и 20 рублей от 1500 человек нам помогут оплатить работу технического сотрудника. Нам помогут оплатить частично работу редактора эфира. Нам помогут оплатить работу журналиста, который пишет новости в телеграм-канале. В конце концов, оплатить интернет. В конце концов, оплатить программу, с помощью которой мы связываемся с нашими гостями, потому что это тоже не бесплатно. Поэтому, обращаясь к тем, кто нам присылал эти сообщения, я хочу сказать, что это немало. И нам чрезвычайно важно получить эту поддержку от вас. Это означает, что для вас это серьезная сумма. Я хочу сказать, что для нас это тоже. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто присылает, конечно же, больше. Спасибо всем тем, кто присылает свои советы и рекомендации в сообщениях. Но если у вас нет возможности помочь каналу финансово, У вас всегда есть возможность нажать на лайк, написать комментарий и отправить видео своим знакомым. Конечно же, только если оно вам понравилось. Спасибо вам еще раз большое.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Мы продолжаем рассказ об Аргентине. И вторая часть нашего разговора будет посвящена личности нового президента Аргентины Хавьера Милея. Значит, я напоминаю, что Милей пришел к власти в Аргентине, выиграл выборы в сложной экономической ситуации. То есть там последние 40 лет Аргентина не вылезает из проблем, там за резким подъемом следует спад, потом страна оказывается еще более худшей ситуации. И современный этап вот этой экономической истории можно отсчитывать от кризиса 2001 года, когда был коллапс экономики, девальвация, дефолт, крах паритета песо к доллару. Да? Вот. Но зато потом ВВП Аргентины рос в среднем на 9% в год. Почему? А сырьевые рынки. Ну, на сырьевом суперцикле ехали. И потом в 2019 году Аргентина получила еще один дефолт. Песо потерял почти 100% стоимости, уровень бедности там 40%. Такая вот история. Этот год там инфляция, страна должна закончить с инфляцией около 140%. И вот в этой ситуации у Хавьера Милея приходит к власти. Но кто такой Милей? Это, значит, человек, который вышел там, ну, не совсем от сохи, конечно, от такой средний класс. В общем, его отец водитель автобуса. Вот, значит, он играл в футбол, играл рок-музыку там в группе, да. Он называет себя таким минархистом, сторонником радикальной минимизации роли государства. Вот, значит, он говорит, что он стал учить экономику, когда решил учить экономику, когда ему было 18 лет, и он наблюдал, как люди громят супермаркет во время гиперинфляции 80-е. И тогда же он написал первую, в 20 лет он написал первую научную работу «Гиперинфляция и искажение рынков». Это, кстати, очень важно, почему Милей так ненавидит инфляцию. Значит, была, ну, была, есть такая замечательная экономистка в Беркли Ульрика Мальбендер, которая доказала, что опыт, пережитый там экономистами, политиками, да, в юности, когда они сталкиваются с гиперинфляцией, с безработицей, с какими-то проблемами, он очень сильно давит потом на их решение. То есть, ну, она доказала это на американском материале, там, члены совета директоров ФРС, которые пережили, вот, когда они учились в университете во время инфляции в Америке, они потом всегда дойдя до высших чинов, да, они голосовали всегда за высокие ставки в экономике, чтобы бороться с инфляцией. А вот те, кто застал экономический спад безработицу, те, соответственно, всегда плевать на ставки, самое главное, чтобы работа была. У них разные опыты, разные представления о прекрасном. Значит, кстати, Милей оказался прям вот вундеркиндом. Написал научные работы, получил профессорскую степень, консультировал госкомпании. Вот, и дальше он человек не бедный, он занимал очень высокооплачиваемые должности в крупных корпорациях. И в последние годы он стал таким поп-экспертом. И так все было, пока его альянс Libertad Avanza показал лучший результат на президентских праймерис. Вот у нас в этом случилось в августе. Значит, почему Милей? он поймал еще такой культурный мейнстрим, да, это чувак, который пришел дать по башке элитам, да, ну, такой типа Трамп, да, такой Трамп на минималках, такой антиэлитный кандидат, который выходит, он прекрасно говорит, он прекрасный преподаватель был экономики, харизматичный спикер, язык без костей, язык подвешен, и плюс еще он все обещает решить просто, да, у него такие простые решения. Значит, кстати, приходит на трибуну, я люблю приходить с бензопилой, показывает, что сейчас прямо вот государство тут порежет на части. Вот. Значит, самая знаменитая идея Милея – это долларизация экономики Аргентины, то есть перейти на доллары. То есть давайте считать на доллары. Как он сам говорит, что говорит, центробанки делятся на четыре категории. Да, просто плохие – это ФРС, да? Очень плохие, как в Латинской Америке, да? Чудовищно плохие. И Центробанк Аргентины, хуже нет. Значит, здесь, ну, уже Аргентина, в принципе, уже долларизирована с той точки зрения, что цены там люди считают в долларах, да? И, кстати, здесь Эквадор и Сальвадор, они перешли на доллар, да? Ну и ничего страшного. Ну и ничего страшного, и здесь, в принципе, ничего страшного не произошло. Нет, страны не раскрутились. Ну да, ну на доллары. Ну, а ведь, понимаете, в чем дело? Кредиты от того, что там страна переходит на доллары, это что означает? Это только то, что банки будут выдавать, коммерческие банки будут выдавать кредиты в долларах. А регулировать оборот доллара, ну, будет Федеральная резервная система. Да, это отказ от денежного суверенитета. Ну да, вы привязываетесь к американской денежной системе. В общем, ну как бы там все равно на что считать. Правительство теряет такой рычаг. Там и местный центральный банк, как девальвация национальной валюты, да, вам не придется вам не удастся снижать стоимость своих долговых обязательств за счет девальвации своей валюты, потому что вы будете занимать в долларах. Но если уже так все плохо, то инвесторам, в общем, ну все равно, ладно, те деньги все равно вы их не вернете, да. Ну, давайте считать по новой, начнем считать в долларах. Вот. Единственное, что защиты от внешних шоков тут, конечно, не будет. Да? Дальше. Милей считает, что нужно сокращать дефицит бюджета. Да, то есть сокращать в первую очередь правительственные расходы. И это то, с чем он пришел, наиболее радикальных таких идей, которыми он там угрожал, там, то разрешу, то запрещу. И нет, сейчас уже нет. Сейчас уже поменьше, он, как он сказал, поспокойнее себя ведет, да. Он, кстати, здесь какой еще момент, да, что может помешать, Милею все это осуществить? Дело в том, что Аргентина, да, конечно, у них ее так себе экономика, но в Аргентине есть государство. Что такое государство? То есть там аргентинский президент – это не выборный царь. Аргентинский президент – это глава правительства. И у них есть четкое разделение властей и независимость судебной системы. И, в принципе, все вот эти вот истории с вот этой вот, как правильно сформулировать, а президентом в Аргентине надо, в общем, оглядываться и на судебную власть, и на парламент. В парламент, а место про дискуссии, да. Ну, например, да, там есть история о том, что против там, нынешнего президента, да, про него, у него там очень низкий рейтинг, и на него завели уголовное дело. За что? А за то, что во время карантина в ковид его жена устроила вечеринку. Слушайте, ну чушь какая, да, там по любому по меркам. А, но тем не менее, да, говорят, нет. Пришлось завели дело, пришлось платить штраф и так далее. То есть, и вот смотрите, у Милея со всеми его обещаниями, у него нет достаточного количества сторонников. У него нет их ни в верхней палате парламента, ни среди губернаторов, ни среди судей. Да, он президент, но у него нет людей, которые будут работать на него во всех институтах власти. Раз. То есть, ну, например, если он просто захочет сокращать субсидии, новый закон, да? А этот закон должен пройти парламент. А парламент может не поддержать, а он может наложить вето на решение президента. Да? То есть каждый каким-то принудительно можно вводить только какие-то небольшие срочные вещи, все остальное надо вводить через закон, а парламент ему в оппозиции. Да? То есть президент может назначать министров, да? Он может собрать свою команду, пожалуйста, министров, кого хочешь. Но принципиальные какие-то серьезные вещи делать, это то, что должен, то, что в Аргентине делает парламент, да? А вот этот момент. Что еще? Что еще с Миллеем, да? Он не, значит, он, скорее всего, да, ну, мне трудно об этом судить, потому что человек все-таки профессор экономики, да, и он и хороший экономист, но вообще лучше разбирается в такой макроэкономик. И вопрос в том, насколько он будет, насколько он может задействовать государственный институт, как работает государство. Вот знать, как работает экономика, и знать, как работает государство, это, кстати, не одно и то же. Значит, если он будет попытаться рулить так, как он хочет, ему нужна будет поддержка парламента. Поддержки парламента у него пока нет. Да? Сейчас, в принципе, о чем говорят, почему люди проголосовали за Милея, который обещал там отменить, ПЕСО, который там все вот эти свои экстравагантные истории, человек с бензопилой. Здесь еще очень сильный вот какой момент. Это еще и такой жест со стороны избирателей, которые показали фигу нынешним аргентинским элитам, показывают, что, ребят, мы недовольны. Мы недовольны инфляцией, мы недовольны коррупцией, хотя, конечно, по меркам многих стран аргентинская коррупция давно она смешная. И там много, там, господи, много не украдешь, потому что экономика маленькая, да? Вот. Поэтому здесь, значит, какая еще история. Значит, здесь что касается внешней политики, внешней экономики, да, здесь как была она сырьевой страной, так она и осталась. Для в истории с там с тем, что он отказывается от участия в БРИКС, да, Что здесь надо понять? Ну, БРИКС – это Китай. БРИКС – это Китай, и здесь скорее такой, что с Китаем, я думаю, что они смогут. Китай давал кредиты. Китай в последнее время давал Аргентине кредиты, давал по аргентинским меркам большие суммы, ну, естественно, просил каких-то для себя преференций. Ну, в крайнем случае, с Китаем-то всегда договорятся. С Китаем всегда можно договориться, потому что здесь там такой подход, ну мало ли кто чего кричит, да, разберутся.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева. Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
А вообще в Аргентинах что есть вот плюс? Что есть еще плюс с точки зрения вот Аргентины, что у Милея есть? Аргентина – страна иммигрантов. Аргентина – страна иммигрантов, там спокойно относятся, всегда хорошо относились к приезжим, всегда относились. Здесь теоретически возможно, что, а если там будет там наводиться, там, ну, назовем так, там, порядок, стабилизироваться экономики, могут привести капиталы, может привести диаспору. Аргентина же прекрасный климат, комфортные условия жизни. Там не просто жить, но нельзя сказать, что вот там, даже нынешний там аргентинский кризис, но это не сравнить с тем, что было в конце 80-х. Они там, говорится, и не такое видали. Сейчас, ну да, рост цен, но нету. Но кому надо, у кого есть доллары, которые позволяют выполнять доллары, фактически выполняют роль трежерс. Значит, в магазинах все есть, нету там дефицита перебоев. Можно жить, и здесь нету такого критичного отношения. Значит, здесь, кстати, еще то, что, в принципе, если, конечно, укрепится песо, то вырастет стоимость жизни. А сейчас на жизнь в Аргентине вот хватает, там, как бы, там, жить там, без роскоши, но чисто это где-то там $500-800. Ну так и в России 50-80 тысяч здесь, в принципе, тоже на них, конечно, жить нельзя, но люди как-то живут, и в Аргентине живут. Вот. Потом, с точки зрения вот полиции, судебной системы и так далее. Здесь Аргентина сейчас, да, ну, страна, конечно, ближе к европейскому уровню. Вот. Да, кривая экономика, да, она крутится вокруг государства, да, она строится по принципу «ты мне и тебе», да, там очень силен клановый характер, да, и здесь... Но это страна скорее всего, с потенциалом роста. Плохо, что, конечно, Аргентина не догонит. Нет, я не вижу никаких факторов, которые позволили бы Аргентине, вот, что называется, догнать и перегнать. Она может вернуться на траекторию роста. Она может начать, опять экономика может начать расти, они могут начать потихонечку догонять, но... Но при этом, конечно, она останется в стороне второго мира. Здесь там не Милей, там ни черт с рогами ничего не сделает. Вот. Потом, что еще? Тот же самый... Вообще, чем дальше, тем больше будут влиять вот эти вот... То еще, как он будет продолжать общаться с народом, пиар-акции. Да? Милей, например... разыгрывал, когда он был депутатом, да, он разыгрывал его зарплату. То есть здесь, ну, какие там он деньги тратил на эту зарплату, ну, отдал зарплату, как я уже сказал, он человек не бедный, и да, там денег он себе поднакопил. Зарплата пара тысяч долларов там. Но огромное количество людей в это играло. А пусть прикольно, потому что для бедного аргентинца это большая сумма. А что не поиграть, а что не распространять, у каждого iPhone. То есть это человек, который вписался вот в эту культуру, когда вот тебя снимают на видео и где-то там тебя показывают, да? Вот, он такой вот, ну, не Дед Мороз, конечно, но за счет вот этого своего эпатажа, за счет своих вот этих вот ярких акций, он сумел завоевать как там, сердца людей, завоевать большинство. Что у него получится дальше, вот как я уже сказал, это предсказать никто сейчас не может. Экономика – это штука очень инерционная. И, в принципе, вот этот провал, который показала Аргентина, он скорее исключение. Общие тренды развития экономики показывают, что кто был развитой страной, да, кто всегда был развитой страной, всегда шел в авангарде, он, в общем, в этом авангарде и остается. Тот, кто барахтался внизу, ну, он барахтается внизу, потому что ему всегда что-то мешает, всегда чего-то не хватает. Ну, как я уже сказал, Аргентина построила промышленность там одним махом, да? Хорошо. Только у нее не было инфраструктуры, чтобы вот промышленность регулярно обновлять. Ну и что толку? Как классическая вот эта вот история, когда, наверное, очень такая показательная, да, когда Аргентина начала войну с Британией, да, за Фолклендские острова в Атлантическом океане. Значит, там был флагман аргентинского флота, крейсер генерал Бельграна, который там тяжелыми пушками поддерживал высадку десанта. Ну и что? А британская подводная лодка там расстрелял его торпедами с такой дистанции, на которой там крейсер даже не мог ее заметить. Да? На большой... И все. Это вот тоже очень похожая история. Когда пытаются бросать вызов, страна второго мира пытается бросать вызов странам первого мира, она, в общем, достаточно часто проигрывает. Да? А, знаешь, есть, наверное, история, которая очень показательно. Я как-то рассказывал ее в одном из вступлений, но расскажу еще раз, потому что она очень характерна. В середине 50-х вышел такой фильм американский «Тем тяжелее падение». Это последняя роль Хэмфри Богарта. Там была, он играет там спортивного журналиста. И там какой сюжет? В Америку привозят из Аргентины боксера, такого гиганта, могучего атлета, как там совершенно такой фантастического такого вида детина, который, кажется, махнет кулаком, да там вся улица упадет. И решают вывести на чемпионский бой. В чем там фишка? Вот в этом фильме в нем играют, значит, снимаются там во второстепенных ролях настоящие боксеры, причем чемпионы мира. Вот тренера этого боксера играет там Джо Уолкот, чемпион мира, а соперник, с которым готовят ему бой, его играет тоже бывший чемпион мира Макс Берн. И там в чем как бы сюжет, который задумывают спортивные продюсеры, что вот, типа, приехала Аргентина, модная страна. Аргентина модная страна, Перон модный политик, Аргентина там бросает вызов Соединенным Штатам. Вот. И, конечно, там аргентинский боксер там, с кличкой Тора, он бык. Да, он, конечно, соберет публику там, на своих боях. И предполагается, что он побьет американского чемпиона. А продюсерам, в общем, не страшно, да, промоутерам не страшно. Но какая разница, там, американец побьет, американец побьет, они сделают свои ставки, они как бы зарабатывают на организации вот этого, зарабатывают на организации этого матча. И это Торо, и они, ну, они смотрят, конечно, там, что Торо, да, он крепкий парень, но не хватает мудрости, не хватает боксерской техники, не хватает выносливости, да, ну да, сильные кулаки и готовность драться, в боксе это еще не все, бокс не шахмат, это думать надо. И они, что называется, подтачивают ему, так, подстраивают ему бои, там немножко работают, для того, чтобы он побеждал гарантированно. Но это не для чемпионского боя. Там стоит задача его вывести на чемпионский бой. Ну, а там уж как получится. И там Хамфри Богат, который наблюдает за этим всем, он понимает, что, в общем, да, крепкий парень, но чемпионский бой он не потянет. Несмотря на то, что вот старый боксер, которого играет Макс Берг, которому предстоит этому Тору драться, он не молод, он в плохой форме, он небольшой, ниже, легче и ниже роста. В общем, да, чемпион, но это сходящий чемпион, тут такая. Как бы заходящая звезда, а это восходящая. И вот уже перед самым боем вот, Богарт, который видел все эти бои, да, и вот тренер этого Тора, которого играет Джо Уолкотт, он ему объясняет, говорит, как вести себя на ринге, как драться. Говорит, что говорит, да, ты сильнее, но ты сильный, но говорит, вот твой противник, он очень опытный боец, он умный боец. И говорит, поэтому осторожно, говорит, там продержись 15 раундов, а дальше уж там судьи решат, кто победил, твое дело продержаться, не идти в открытый бой. Ну ладно, тот их слушает, но слушает мимо ушей. Он выходит на ринг, видит перед собой немолодого, там, обрюзгшего такого, значит, ниже себя ростом боксера, и начинает месить его кулаками. Просто. И в какой-то момент старый боксер одним ударом ломает этому Тору челюсть. И, ну, в нокаут, естественно, там. Его отправляют, все, тут даже не может встать. О, когда звучит гонг. И все. И когда начинается, значит, там они начинают считать деньги, заработанные от матча, да, промоутера получили миллион. А Тора этому, ему говорят, сколько говорит, там доля этого Тора? Говорят, $40. Можно получить в кассе. $40. А потому что все остальное ушло там на отели, на выпивку, на девок, на рекламу, на вот это все, на промо. Ну, вот ему $40 остается. Вот это конфликт периферии с Первым миром. Вот такая история характерная, которую, наверное, можно было бы завершить наш рассказ об Аргентине. Я желаю Аргентине удачи, тем не менее, да, вот с этим новым президентом, потому что я никогда там не был, брать не буду, но то, что я знаю об этой стране, это страна большого потенциала. Это страна, которая прошла через многие тяжелые там события, которые сумела с ними справиться, тем не менее, которые, что называется, многим переболела, вот, с большим трудом из них вышла, и, конечно, достойна была бы большего. Будем смотреть, и если Хавьеру Милею удастся добиться успеха для аргентинской экономики, ну что же, мы будем это только приветствовать, потому что чем больше успешных стран, чем больше успешных экономик мира, тем больше будет благосостояние всех нас. Это была программа «Деньги и писец» на канале «Ищем выход». Напоминаю, что канал существует благодаря вашей доброжелательной поддержке, и сейчас самое время эту поддержку оказать. Всего доброго, до встречи через неделю.